Глава пятая. Владимир Бельтов. Впрочем, нет никакой необходимости астрономически и географически точно определять место и время. В 19 столетии были в губернском городе НН дворянские выборы. Город оживлялся. Часто были слышны бубенчики и скрип дорожных экипажей, часто были видны помещичьи, зимние повозки, кибитки, возки всех возможных видов, набитые внутри всякую всячиною и украшенные снаружи целой дворней. В шинелях и тулупах, подвязанных полотенцами. Часть ее обыкновенно городом шла пешком, кланялась с лавочниками, улыбалась стоящим у ворот товарищам, другая спала во всех положениях человеческого тела, в которых неудобно спать. Мало-помалу помещичьи лошади перевезли почти всех главных действующих лиц в губернию. И отставной корнет Дригалов был уже налицо и украшал пунцового цвета занавесами окна своей квартиры, нанятой на последние деньги. Он ездил в 5 губерний на все выборы и на главнейшие ярмарки и нигде не проигрывался, несмотря на то, что с утра до ночи играл в карты, и не наживался, несмотря на то, что с утра до ночи выигрывал. И отставной генерал Хрещев, славившийся музыкантами, богач, наездник, несмотря на 65 лет, был налицо. Он являлся на выборы давать 4 балла и всякий раз отказываться болезнью от места губернского предводителя, которое всякий раз предлагали ему благодарные дворяне. В гостиных начали появляться странные фраки, покоившиеся целые 3-летия, переложенные табачным листом с бархатными воротниками, изменившимися в цвете и сохранившими какую-то отчаянную форму. Вместе с ними явились и странные мундиры всех времен, и милиционные, и с 2 рядами пуговиц, и однобортные, и с 1 эполетой, и совсем без эполет. С утра до ночи делались визиты. 3 года часть этих людей не видалась и с тяжелым чувством замечала, глядя друг на друга, умножение седых волос, морщин, худобы и толщины. Те же лица, а будто не те. Гений разрушения оставил на каждом свои следы, а со стороны, с чувством еще более тяжелым, можно было заметить совсем противоположное. И эти 3 года также прошли, как и 13, как и 30 лет, предшествовавшие им. Во всем городе только и говорили о кандидатах, обедах, уездных предводителях, балах и судьях. Правитель канцелярии гражданского губернатора 3-й день ломал голову над проектом речи. Он испортил 2 десятки бумаги, писав: «Милостивые государи, благородное ННское дворянство». Тут он останавливался, и его брало раздумье, как начать. «Позвольте мне снова в среде вашей...» Или «Радуюсь, что я в среде вашей снова...» И он говорил старшему помощнику: «Ах, Куприян Васильевич, самое запутанное уголовное дело легче в 700 раз разобрать, нежели написать речь. Вы бы попросили у Антона Антоновича образцовые сочинения. Там, я помню, есть речи». «Славная мысль», — сказал правитель дел, страшно больно хлопнув по плечу своего помощника. «Ай да Куприян Куприянович!» Правитель дел думал, что очень остро называть человека раз по батюшке, да раз по самому себе. И он в тот же вечер составил несколько строк, руководствуясь речью князя Холмского из Марфы-посадницы Карамзина. Среди этих всеобщих и трудных занятий вдруг внимание города, уже столь напряженное, обратилась на совершенно неожиданное, никому неизвестное лицо. Лицо, которого никто не ждал, ни даже корнет Дригалов, ждавший всех. Лицо, о котором никто не думал, которое было вовсе не нужно в патриархальной семье общинных глав, которое свалилось как с неба, а в самом деле приехало в прекрасном английском Дормезе. Лицо это было отставной губернский секретарь Владимир Петрович Бельтов. Чего у него не довешивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3000 душ незаложенного имения. Это-то имение, Белое поле, очень подробно знали избираемые и избиратели. Но владетель Белого поля был какой-то миф, сказочное темное лицо, о котором повествовали иногда всякие несбыточности, так как повествуют о далеких странах, о Камчатке, о Калифорнии. Вещи странные для нас, невероятные. Несколько лет тому назад говорили, например, что Бельтов, только что вышедший из университета, попал в милость к министру. Потом, вслед за тем, говорили, что Бельтов рассорился с ним и вышел в отставку на зло своему покровителю. Этому не верили. Есть лица, о которых в провинциях составлено окончательное и определенное понятие. С этими лицами ссориться нельзя. А можно и должно им свидетельствовать почтение. Вероятно ли, что Бельтов осмелился? Нет. Разве навлек на себя справедливый гнев? Разве проигрался в карты или спился? Или увез у кого-нибудь дочь? То есть не у особы какой-нибудь, а так, дочь чью-нибудь. Потом сказывали, что он уехал во Францию. К этому догадливые и ученые прибавляли, что он никогда не воротится, что он принадлежит к масонской ложе в Париже и что ложа назначила его совестным судьей в Америку. «Весьма вероятно», — говорили многие. Он с малых лет был как брошенный. Отец его умер, кажется, в тот год, в который он родился. Мать вы знаете, какого происхождения, притом женщина пустая, экзальте. Да и гувернер им попался, приразвращенный, никому не умел оказывать должного. Сверх того, этим объясняли, почему он так запустил хозяйство, хотя мужики его славятся богатством и ходят в сапогах. Наконец, года 3 совсем о нем не говорили. И вдруг это странное лицо, совестный судья от парижской масонской ложи в Америке, человек, ссорившийся с теми, которым надобно свидетельствовать глубочайшее почтение, уехавший во Францию на веки веков, явился перед НН-ским обществом, как лист перед травой, и явился для того, чтобы приискивать себе голоса на выборах. Во всем этом был чрезвычайно много непонятного для ННских жителей. Что за странное предпочтение губернской службы столичной? Что за странное предпочтение службы по выборам? Потом Париж и дворянское депутатское собрание. 3000 душ и чин губернского секретаря. Ну, было над чем потрудиться и без того занятым ННцам. Сильнейшая голова в городе был бесспорно председатель уголовной палаты. Он решал окончательно и безапелляционно все вопросы, занимавшие общество. К нему ездили совещаться о семейных делах. Он был очень учен, литератор и философ. У него был только один соперник – инспектор врачебной управы Крупов. И председатель как-то действительно конфузился при нем. Но авторитет Крупова далеко не был так всеобщ. Особенно после того, как одна дама губернской аристократии, очень чувствительная и не менее образованная, сказала при многих свидетелях: «Я уважаю Семена Ивановича, но может ли человек понять сердце женщины? Может ли понять нежные чувства души, когда он мог смотреть на мертвые тела и... может быть, касался до них рукою?» В Все дамы согласились, что не может, и решили единогласно, что председатель уголовной палаты, не имеющий таких свирепых привычек, один способен решать вопросы нежные, где замешано сердце женщины, не говоря уже о всех прочих вопросах. Само собой разумеется, что одна мысль блеснула почти у всех, когда явился Бельтов. Что-то скажет Антон Антонович насчет его приезда. Но Антон Антонович был не такой человек, которому можно было так вдруг адресоваться. «Что вы думаете о господине Бельтове?» «Далеко нет. Он даже как нарочно, а весьма может быть, что и в самом деле нарочно, 3 дня не был видим ни на висте у вице-губернатора, ни на чае у генерала Хрещева».